Космос. Последний рубеж. Это путешествие подкаста The Big Bird Theory. Его миссия – каждый четверг делиться новостями науки и вместе с вами открывать новые горизонты знаний. Смело идти там, где еще не ступала нога человека.
Бородатого времени суток, дорогие друзья, вы слушаете 177-й выпуск подкаста «Теория Большой Бороды», самого научно-космического русскоязычного аудиошоу, и сегодня у нас вновь возобновляются выпуски с гостями, которые вы так любите, и сегодня у нас в гостях Александр Панчин. Привет!
Привет!
Давай для тех людей, которые, возможно, тебя еще не знают. Мне кажется, это сложно такое представить, в принципе, если люди интересуются научпопом, так или иначе, они, мне кажется, с тобой пересекались либо там на Сайване, либо в ЖЖ в твоем, либо про книги твои слышали. Давай вот пара слов вообще о том, кто ты и почему ты занимаешься научно-популярной деятельностью.
Ну, я биолог. Я окончил МГУ, факультет биоинженерии и биоинформатики. Мне всегда была интересна наука. Я вообще вырос в семье биолога. У меня отец нейробиолог. И как-то вот тянуло меня в биологию и немножко в математику. Ну, и в итоге мне так удалось совместить биологию с математикой в виде биоинформатики, которой я занимаюсь как ученый. А по мере того, что я занимался вот какой-то такой вот деятельностью научной, я в свое время начал замечать, что в интернете очень часто бывают люди, которые пишут какую-то, ну, скажем так, ерунду. И у меня внутри есть какое-то такое внутреннее чувство, что когда я вижу какую-то ерунду, мне хочется как-то на это возразить. И я занялся сначала просто такими активными дебатами в интернете, а потом начал как-то свои идеи, вот эти разборы оформлять в виде каких-то статей, начал писать научно-популярные тексты, посвященные разным заблуждениям, в первую очередь, в «Новой газете». Отсюда, собственно, стартовала моя такая вот научно-популярная карьера, что ли. Потом я завел свой собственный блог, где я выкладывал то, что не подходило под формат газеты. Ну и дальше как-то понеслось, я стал читать какие-то научно-популярные лекции, начал в этом тренироваться, стараться делать это лучше. В итоге написал две научно-популярные книжки. Ну вот сейчас продолжаю делать вот все то же самое, что я и делал. Пишу статьи, читаю научно-популярные лекции, делаю какие-то ролики теперь. Вот это, пожалуй, самое новое из того, что я делаю, это ролики для научно-популярных каналов. Ну, например, да, для Сайвана, который был упомянут.
Угу. А как давно ты, получается, этим уже занимаешься?
Ну, получается, что где-то около 10 лет.
Угу. А есть ли какие-то вот тенденции, которые ты замечаешь, вот если такой достаточно большой промежуток времени получается, да, в 10 лет, чувствуешь ли ты какие-то тенденции, какие-то изменения вот в том, как люди общаются в интернете, какие-то, может, мифы ходят, какие становятся актуальными, неактуальными, стало ли их больше, меньше, поменялся ли как-то вообще в общем дискурс в интернете?
Когда я начинал заниматься научно-популярной деятельностью, у меня было ощущение, что я выступаю в некотором поле, где царит вакуум, где, в общем-то, очень мало чего-то такого, не знаю, качественного, что ли. То есть были какие-то одиночные проекты, но их было очень мало, у них была очень маленькая публичность. И вот было ощущение такого, не знаю, такой вот пустоты, которую нужно было как-то чем-то заполнить, что ли. Сейчас ощущение того, что, наоборот, эта сфера может быть даже перенасыщена культурным разнообразием. То есть уже так много научно-популярных проектов, что просто на одно перечисление там каких-нибудь YouTube-каналов, где рассказывают про науку, может уйти, я не знаю, там полчаса, то и час. И уже даже возникает ощущение, что невозможно следить за тем, что происходит в этой сфере. Это, с одной стороны, здорово, и вообще вот такое вот разнообразие, оно неизбежно порождает какую-то конкуренцию, может быть, какой-то отбор, какие-то проекты выживают за счет того, что они там, как-то более хорошо организованы, какие-то остаются каким-то таким испытательным полигоном для каких-то новых идей. Но, с другой стороны, бывают и проекты, скажем, маскирующиеся под научно-популярный контент. Такого становится больше из-за того, что такой бренд появился, возникают, допустим, какие-нибудь мероприятия, где говорят, о, у нас будет научпоп, а приглашают человека, который рассказывает про исцеление с помощью внедрения энергии ЦИ в чакры. Ну вот, такое тоже бывает.
На самом деле, мне кажется, можно себе поставить такую небольшую цель данного выпуска в том, чтобы к его концу вот те, кто его слушают, как-то лучше, может быть, научились как раз отличать, что стоит слушать, на что стоит обращать внимание, в чем стоит разбираться и углубляться, а что можно отсеивать сразу. Ну, потому что ты вот привел пример, да, с какими-то энергией ЦИ и чакрами. Вот как понять, в принципе, что это какая-то ересь, и просто есть какие-то, знаешь, вот, типа, общепринятые, мне кажется, моменты, типа там, ну, там, общество плоской земли, да, такое, считай, имя нарицательное уже сейчас. Как научиться отличать ересь от чего-то, что, возможно, просто ты недостаточно разобрался?
Если бы меня спросили, вот, если бы мне задали такой вопрос 10 лет назад, то я бы сказал, ну, если есть научные статьи про это, то значит нормально, а если нет, значит ерунда. А сейчас я бы сказал, что даже наличие научных статей не гарантирует того, что это не ерунда. К сожалению, как раз вот последние, там, не знаю, лет 5 того, как я занимаюсь научно-популярной деятельностью, я стал все больше интересоваться тем, какие вообще бывают косяки в самих научных журналах, какие бывают там ошибки, и всплывает много всяких не очень красивых историй и с фальсификацией данных, и с тем, что просто методика исследования сделана, ну, очень некорректно, и из-за этого получаются ложноположительные результаты, и это при этом может быть опубликовано в каком-то вполне серьезном научном журнале, и никому просто даже в голову не приходило внимательно это разобрать. Ну, что можно посоветовать? Понятно, что полностью защититься от какого-то влияния, заблуждений невозможно. Мы все в чем-то ошибаемся. Вот мне в этом смысле очень нравится лозунг сайта Less Wrong, такой посвященный критическому мышлению, рационализму. Но само название Less Wrong — быть
менее неправым.
Да. Менее неправым, да. Вот стремление быть менее неправым можно исходить из того, чтобы отсекать последовательно какую-то откровенную ерунду, ну, а дальше в каких-то пограничных вопросах пытаться, ну, если это актуально, разобраться более глубоко. Ну, понятно, что если действительно кто-то делает заявление, тянущее на Нобелевскую премию, но при этом в качестве подкрепления своего тезиса человек может привести только рассказ какой-нибудь там бабушки, которой там помогла гомеопатия, или там вот цигун какой-нибудь, то тогда это не очень хороший аргумент, и это не повод поверить в это. А если же там открытие тянет на там нормальную научную публикацию, и есть нормальная научная публикация о каком-то нормальном научном журнале, который, ну, скажем так, признается научным сообществом, а это можно проверить, например, если журнал входит в базу данных Web of Science или Scopus, то тогда это повышает вероятность того, что перед нами не ерунда, но, опять же, не гарантирует этого. Если есть какие-то независимые рецензии от специалистов, то это повышает нашу оценку того, что это не ерунда, но если это рецензии положительные. Ну, а если не отрицательные, то понижает нашу оценку. То есть я вообще призываю к такому отказу от черно-белого восприятия мира. Мы на самом деле живем в условиях, когда мы пытаемся принимать какие-то взвешенные решения на основании ограниченной информации. Вот есть статья, да, она может быть ерундой, она может быть не ерундой, давайте посмотрим аргументы за, аргументы против, хорошо ли она сделана, в хорошем ли журнале, что говорят специалисты. Если все указывает в одну сторону, значит, ну, скорее всего, нормальная работа. Если все указывает в противоположную сторону, значит, скорее всего, ерунда. А если какой-то промежуточный вариант, то, значит, ну, мы не уверены.
Вопрос к тебе такой, смотри. Насколько я понимаю, твоя последняя книга, точнее, как, надеюсь, не последняя, но на данный момент последняя, которая называется «Защита от темных искусств. Путеводитель по миру паранормальных явлений», она, собственно, в основном на это и нацелена, чтобы как-то изобличать то, что обычно воспринимается широкими массами как какая-то истина без должной проверки. Как вообще, ну, то есть, какой вывод можно сделать после того, как ты, я знаю, что ты при подготовке перелопатил огромное количество статей, мне, кстати, нравится то, что у них оставлено 666 источников, если я не ошибаюсь, да, и 13 глав, такой хороший стёбный момент, как мне в этом плане, конечно, забавно получилось, но вот перелопатив огромное количество статей. Безусловно, ну, я так понимаю, что это не единственная, естественно, статья, которую ты для своей деятельности перечитал. Среди статей как научиться отбирать стоящие, как понимать, где статьи, которые достойны внимания, потому что, мне кажется, вот для человека, который не особо углублен в вообще там, то есть не заходит там, на хотя бы archive.org, да, вот для него научная статья – это уже сам факт того, что это где-то опубликовано, является, ну, каким-то вот подтверждением того, что, наверное, это что-то серьезное. Но ты уже и только что сказал, что, в принципе, само наличие статьи еще ничего не гарантирует. Как научиться ориентироваться в этом? Ну, вот хотя бы на таком базовом бытовом уровне.
Ну, на самом деле, как раз с помощью книжки я и пытался в некоторой степени научить читателя в этом ориентироваться, настолько, насколько я сам могу в этом ориентироваться. Там есть глава, которая называется «Демон второго рода». Она про как раз ошибки в науке. И там я старался на конкретных примерах того, какие бывают ошибки в научных публикациях, описать в том числе и разные подводные камни, с которыми человек может столкнуться, читая научную работу. Ну и, собственно, проиллюстрировать тезис того, что не все, что опубликовано в научных журналах, является достоверным. Ну, в целом, как бы, как я вообще подхожу к работе с источниками, если угодно. Начнем с того, что по всякой тематике можно найти какие-то обзоры. Обзоры как можно более свежие, чтобы иметь какую-то актуальную информацию. В этих обзорах будет большое количество ссылок на разные статьи по этой же теме. Кроме того, будут ссылки на этот обзор в других статьях, которые опубликованы позже этого обзора. Может быть, в каких-то из этих статьях будет критика этого обзора или каких-то работ, которые в этом обзоре упоминаются. Оценить, как бы, ну, найти те статьи, которые ссылаются на данную статью, можно с помощью Google Scholar. То есть у него есть такая опция, если ввести название статьи, то внизу приводит, цитирует столько-то раз. Если кликнуть на число, которое сколько раз цитируется, то можно посмотреть список других работ, которые ссылаются. И можно по ним пробежаться. Посмотреть, если там что-то, что ставит под сомнение те вещи, которые в этом обзоре изложены. Потому что так бывает, что есть некоторое утверждение, оно на самом деле где-то представлено однобоко, а в другом источнике оно как следует критикуется. Ну, собственно, когда ты уже столкнулся с тем, что у тебя есть какие-то исследования по интересующей тебя тематике, ты проверил наличие опровержений этих исследований, посмотрел вообще, есть ли в них здравое зерно в плане того, какая методология была у этих работ, нет ли там каких-то очевидных косяков. Тут как бы раз тонкое место, потому что, чтобы найти эти косяки, нужно знать, какие они вообще, в принципе, бывают. Но, собственно, это то, о чем я говорил, что я пытался в книжке проиллюстрировать. Там неправильно проведенный статистический анализ, отсутствие рандомизации, ослепление в исследовании, посвященному проверке эффективности какого-то препарата или методики терапевтической. Там, допустим, отсутствие поправки на множественные сравнения. Это когда при статистическом анализе проверяется не одна гипотеза, а там 100 разных гипотез, а потом отбирается та, которая по случайному совпадению как бы в исследовании, ну, показалась перспективной, а все, что не перспективно, отбраковывается, но при этом не учитывается при обработке данных тот факт, что были и те вот и другие гипотезы, и где-то какое-то одно из них рандомно могло получиться, случайное совпадение, которое выдали за закономерность. Ну вот, такого рода вещи. То есть просто быть критичным к этим публикациям, стараться копать и вширь, и вглубь, посмотреть самые цитируемые статьи по данной теме, посмотреть критику этих статей, если она имеется. Ну и дальше пытаться все это обобщить и сделать вывод. Как-то так. Ну и еще один момент, на который я, наверное, рекомендую обращать внимание, это на то, как хорошо согласуется данная область науки с другими областями науки, потому что, например, бывает, что вот есть статья по биологии, допустим, да, и в этой статье по биологии делаются утверждения, которые противоречат современной физике. Понятно, что биология, она в каком-то смысле, ну, такая надстройка над физикой, да, и не может быть такого, чтобы живые организмы нарушали, там, не знаю, законы сохранения или там еще что-нибудь в этом роде.
Слушай, а как быть в ситуациях, когда возможности такой нет, например, по причине того, что это какой-то, возможно, новый момент? Я вот, честно говоря, не знаю, насколько это в биологии актуально. Мне кажется, что есть куча областей, где это должно быть супер актуально. Но вот я приведу пример недавний, буквально, вот из мира физики. Да, вот у нас долгое время был вот этот самый очень обсуждаемый двигатель EM-Drive, который якобы, да, противоречит там закону сохранения импульса, и проводились исследования. То есть люди брали, собирали этот аппарат, какие-то данные из него получали, подробно это описывали. Найти какой-то очевидный косяк, естественно, было достаточно сложно. То есть, с точки зрения методологии, там явно все было сделано правильно, это все было перепроверено кучу раз, но, там, например, понять, а были ли какие-то ошибки вот в создании этого самого эксперимента, то есть, были ли там все наводки изолированы, или какие-нибудь другие моменты, или там является ли это следствием там взаимодействия, например, там, с электромагнитным полем Земли, никто тебе точно сказать не мог. И, естественно, ну, как бы интуитивно ты понимаешь, что очень вряд ли, да, какой-то там эксперимент сейчас обрушит тебе такую фундаментальную вещь, как закон сохранения импульса. То есть ты подсознательно, мне кажется, сразу против такой идеи. И это логично. Вот с точки зрения, как бы, теории игр, да, если ты выбираешь, на что ставить, то ставить на что-то, что прям резко сейчас изменит ход науки, ну, наверное, не очень разумно. И в итоге, действительно, то есть оказалось, да, что там это были наводки от проводов, но долгое время научное сообщество это все дело обсуждало достаточно активно, и консенсуса такого явного не было. В связи с чем возникает вопрос. Мы знаем много случаев в истории, когда научный консенсус сильно ошибался. И всякие, знаешь, такие высмеивания каких-то точек зрения, которые там отличаются от общепринятых, они в итоге как бы выглядели не очень красиво, как бы, да, постфактум. Вот как обезопасить себя, чтобы не оказаться в такой ситуации, когда ты там высмеиваешь теорию относительности или что-нибудь такое? То есть как увидеть? Я понимаю, что вероятность того, что вот ты именно сейчас ты будешь обсуждать там следующую теорию относительности или там следующие законы Ньютона, это она маленькая, но чем дальше мы идем, чем больше мы вовлечены в эту всю тематику, особенно там с распространением информации, тем ближе мы к каким-то вот остриём науки, которые как раз пронзают неизвестное.
Мне всегда казалось, что наука — это не столько про конкретные факты здесь и сейчас, сколько про вообще интеллектуальный подход к их рассмотрению. То есть мне кажется, что не стоит, и, собственно, никто никогда не высмеивал людей, которые следовали наилучшим практикам познания мира, но при этом пришли к ошибочным выводам, потому что они чего-то еще не знали. То есть обычно то, кого, допустим, там записывают в псевдоученые, там уже ученые, в мракобесы, это люди, которые игнорируют накопившийся массив данных абсолютно там полностью, которые используют какие-то крайне некорректные аргументы, которые давно разобраны, устарели сейчас, вместо того, чтобы обратиться к более надежным подходам. Вот типичный пример, да, вот гомеопатия. Проблема заключается в том, что даже если окажется в будущем случится какая-то невероятная революция в наших представлениях, окажется, что вау, у воды есть память. Я съем, конечно, свою шляпу, но как бы признаю свою ошибку, но интересно, что от этого все люди, которые сегодня отстаивают гомеопатию, они, как мне кажется, не станут более правыми. Просто в силу той причины, что они приводят аргументы, которые являются некорректными. И игнорирует критику. Человек приходит и говорит, а мне помогло. Поэтому гомеопатия работает, нам не нужны клинические исследования. На что этому человеку возражают. Подождите, сударь. На протяжении длительного времени там люди верили в самые разные там магические ритуалы, которые якобы им помогали. Да и продолжают верить сейчас. Может быть, человеческое мышление не очень такой надежный индикатор эффективности клинических препаратов, тем более, что есть куча исследований, показывающих, насколько легко люди ошибаются, пытаясь понять, работает что-то или нет. Мой любимый пример — это исследование, где астматикам в случайном порядке назначали 4 типа воздействия. Реальный препарат от астмы, плацебо-ингалятор, плацебо-акупунктура, то есть иголка у них сделана неправильно, и просто пустышка. В смысле, не пустышка, а вообще ничего не делали с человеком на протяжении какого-то периода времени. И вот люди, с одной стороны, дышали в респирометр, в приборчик, который измеряет пустую способность легких, им объективно можно было померить, помог препарат или воздействие или нет, и оказалось, что препарат от астмы реально помогает, а все остальное одинаково неэффективно. То есть невмешательство так же неэффективно, как плацебо-ингалятор и плацебо-акупунктура. Но когда людей спрашивали, что им помогло, они говорили, что все одинаково помогло. То есть средняя оценка эффективности всех трех вмешательств была одинаковая и одинаково большая на фоне невмешательства. То есть вот пример того, да, что вот когнитивные искажения, склонность людей как бы интерпретировать некорректно причинно-следственные связи, строить их там, где их на самом деле нет, выражается вот в виде ошибки. Люди принимают неработающие средства за работающие. Собственно, для этого и придумали клинические исследования, да? Но приходит как бы сторонник там условной гомеопатии и говорит, что не, мы будем это игнорировать, мы продолжим использовать те препараты, которые, по мнению наших пациентов, им помогают. И неважно то, что в клинических исследованиях эти препараты оказываются не более эффективными, чем пустышки. И неважно, что гомеопатия противоречит нашим представлениям в области физики, химии и физиологии. То есть они безосновательно игнорируют огромный массив накопленных данных, и они используют некорректные методологические принципы, пытаясь понять, что нужно, а что не нужно выписывать, собственно, пациентам. Поэтому современный гомеопат, да, и даже если в будущем появится кто-то, кто откроет какую-нибудь там гомеопатию 2.0, я крайне в этом сомневаюсь, да, то есть для меня это там будет реально разрывом всех шаблонов. То есть даже если допустить такую вероятность, то все равно все современные гомеопаты от этого более правыми не станут. Их препараты как не имели доказанной эффективности, так и не будут ее иметь, пока кто-то не проведет клинические исследования, которые они так не любят.
Слушай, ты мне кажется, говоришь о вещах, которые явно противоречат научному консенсусу. То есть у нас вот сейчас есть, да, вот как ты говоришь, представление там физиологии, физики, химии. Вот если мы берем пример гомеопатии. Я немножко другое имел в виду. Я имел в виду...
научные новости.
Не то, что новости, но вот знаешь, как там в свое время там Нильс Бор подвергался гонениям. Не то чтобы гонениям, но был таким изгоем научного общества. Если вот, наверное, немножко гиперболизировать то, что я имею в виду, вот как не стать Академией наук из рассказа про Филиаса Фога. вот, которая высмеивала, да, то, что типа да, за 80 дней вокруг света. Это, конечно же, невозможно, и это очевидно, что это невозможно. А в итоге оказывается, что вот все-таки они были неправы. То есть, как различить то, что объективно не. Ну, давай так, объективно это в смысле там с вероятностью больше погрешности, да, является неверным. Ну, вот та же гомеопатия. Я думаю, мало кто нам сейчас будет брать и доказывать, что, мол, гомеопатия верна с точки зрения, ну, то есть используя общепризнанные методы. Но что делать с вот этими пограничными ситуациями, которые, как я уже сказал, в связи с тем, что у нас сейчас такое информационное вовлечение происходит, вот мы к этому гораздо ближе, чем, например, там даже 100 лет назад обычные люди, у которых там не было интернета, которые не могли просто взять и почитать все научные журналы, они не были вот доступны, сидя на диване, в два клика, ну, максимум там какой-нибудь paywall. Вот. То есть, как себя вот уберечь от вот этой позиции, которую ты в будущем, возможно, будешь, о которой ты будешь сожалеть?
Не, ну, так одна из прелестей науки – то, что всегда дозволительно сказать «я не знаю», «я не уверен», «это не точно», и что все намного сложнее, чем кажется. И поэтому в таких вопросах, которые являются спорными, пограничными, в которые действительно являются дискуссионными, по-настоящему, да, в научной среде, на уровне там серьезных научных журналов, то, ну, значит, так к этому и нужно относиться, что, да, вот есть такое интересное наблюдение, есть такое-то исследование, у него есть несколько потенциальных объяснений, а мы будем их рассматривать. Ну, вот, приведу пример, мне очень понравился спич на TED Talks, выступала женщина, которая рассказывала про потенциальное открытие сферы Дайсона. Наверное, ты лучше меня про это знаешь. Еще просто мне понравилось, как была сформулирована идея в рамках этой лекции. Значит, сфера Дайсона, ну, я думаю, что здесь, раз космонавтика здесь популярна, то многие, наверное, про это знают, но я на всякий случай там поясню, что это гипотетическая синтетическая конструкция, которая инопланетная жизнь, достигшая очень высокого уровня технологического развития, могла бы построить вокруг своей звезды, чтобы более эффективно рассеивать ее тепло.
Ну, собирать всю энергию, вернее, наверное, быть.
Да, собирать всю энергию и, собственно, была предсказана теоретически возможность построения такой вот штуки. И дальше были некоторые астрономические наблюдения за какой-то звездой, и она себя очень странно вела. То есть она как бы периодически сильно уменьшалась ее светимость.
Да, она, по-моему, называется
по мере ее вращения.
Звезда Теби.
Теби.
В честь, собственно, женщины-астронома, которую я нашел. Да, мы ее просто обсуждали несколько раз в рамках подкаста. Да.
Да, и вот прелесть лекции была в том, что, с одной стороны, понятно, что сфера Дайсона — это очень интересное объяснение, которое, ну, нужно, стоит упомянуть просто в силу того, что оно очень интересное, но при этом до конца автор вот этого исследования, который выступает, она объясняет, насколько это спекулятивная идея. Она объясняет, что могут быть альтернативные объяснения, что да, есть какие-то альтернативные объяснения, которые мы, скорее всего, исключили, но могут быть какие-то, которые мы еще не знаем, и какие-то, которые еще нуждаются в перепроверке. То есть, грубо говоря, у человека, который послушал такое выступление, у него складывается следующее впечатление, что вау, значит, во-первых, ученые придумали такую крутую концепцию, как сфера Дайсона. Во-вторых, возможно, она существует, но пока что это не доказано, и поэтому нам как раз и нужно заниматься исследованиями астрономии, чтобы либо подтвердить или опровергнуть эту гипотезу в будущем, и, может быть, найти другие потенциальные сферы Дайсона. Ну, то есть, грубо говоря, никто не выходит из этой истории там дезинформированным. Это и есть как бы вот наука в ее красоте. А теперь представим себе, что эта же самая исследовательница пришла и сказала: «Мы нашли сферу Дайсона, типа, дайте нам еще миллиард баксов, и мы туда полетим». Ну, условно, да?
Это хороший подход, почему нет? Только цели другие.
И в этот момент появляются люди, которые говорят, знаете, ну, вообще-то вы не доказали, что это сфера Дайсона. И дальше, даже если она в итоге права, потому что есть вероятность того, что она права, ну, в моем гипотетическом сценарии, она могла сказать, что точно сфера Дайсона, при том, что данных у нее на это не было, в итоге оказалось, что таки да, сфера Дайсона. Но она ввела людей в заблуждение. И вот это то, чего как бы, ну, нужно стараться избегать, стараться не обманывать людей относительно степени уверенности в тех или иных вещах. То есть, допустим, вот есть вещи, в которых мы очень хорошо уверены, а есть вещи, в которых мы сомневаемся. Ну и, соответственно, как бы корректно про вещи, в которых мы сомневаемся, говорить, что мы в них сомневаемся, про вещи, в которых мы уверены, говорить, что мы в них уверены. Но что интересно, что вот эту ошибку с уверенностью, ее как бы, ну, могут совершать в обе стороны. То есть может прийти человек и сказать, наука вообще ничего не знает. Это точно такая же как бы дезинформация, потому что все-таки есть вещи, которые мы знаем. Там наука не доказала, что была эволюция. Ну, вообще-то мы знаем, что была эволюция. Мы можем сомневаться в каких-то отдельных деталях этого, исторических деталях, да, как там происходили какие-то процессы. Но у нас нет особых сомнений в том, что эволюция происходила, и что креационизм не верен, что у человека, у шимпанзе был общий предок. А, то есть... некорректно умалять достоверность некоторых научных находок, также некорректно преувеличивать достоверность некоторых научных находок, нужно стараться просто соблюсти ту золотую середину, которая следует из имеющихся у нас научных данных.
Ну, то есть, в данном случае такие, получается, агностические взгляды у нас на науку являются, наверное, наиболее взвешенными и объективными.
Ну, в смысле, на разные вопросы разные взгляды. Есть вопросы, на которые, там корректно сказать, что, да, ничего не понятно, но есть вопросы, где это будет как раз искажением. То есть, сказать, что мы этого не знаем, будет искажением, потому что мы это знаем.
Ну, формально-то можем мы сказать, да мы это не знаем, в принципе, на любой момент, потому что достоверно, на самом деле, мы ничего не можем утверждать, потому что все основывается. Всегда можно сказать, что еще есть солипсизм и вообще...
Ну, да, я как раз хотел сказать. Ну, если нет, хорошо, если рассмотреть солипсизм, то тогда да. Тогда можно сомневаться во всем, но я бы, тем не менее, отметил, что солипсизм — это особая форма сомнений, потому что даже если мы представляем, что наш мир является виртуальным и вымышленным, или что мы являемся порождением, мы являемся причиной существования этого мира, там, центром Вселенной и так далее, то это все равно не отменяет законы физики в нашем виртуальном мире. От того, что мы его назвали виртуальным, от этого там, E равно mc квадрат никуда не делось.
Слушай, хотел задать тебе достаточно такой, наверное, личный вопрос. Но вот ты часто был замечен в, наверное, это правильнее будет назвать, дебатах. Ну, давай, я опять же, слово часто, может быть, здесь не сильно правильное. Ну, несколько раз, в общем, я слышал твои дебаты по поводу религии. Uh-huh. Вот как ты относишься к религии? И считаешь ли ты, что это, короче, враг современной науки, или все-таки могут они как-то существовать? Вот, потому что, мне кажется, такой достаточно скользкий вопрос, на самом деле.
Я неоднократно, да, был на разных телепередачах, где я дискутировал с верующими, с священниками. Два раза ходил на телеканал «Спас», был на «Дожде», где мы обсуждали научность теологии аж с представителями трех конфессий. То есть, почему я вообще в этих дебатах участвую? Ну, наверное, не с целью там переубедить моих оппонентов, а с целью донести некоторые идеи до более широкой аудитории. А идеи, которые я хочу донести, следующие. Значит, вот с одной стороны, есть вопрос, а есть ли противоречие между верой и наукой? Вопрос этот имеет несколько сторон. Одна сторона, что действительно есть верующие ученые, причем ученые очень высокого уровня. То есть такие, что их вклад в науку не подлежит сомнению. Там, верующие почему-то любят называть верующим Эйнштейна, хотя Эйнштейн как раз неудачный пример того, что он не был верующим. Но какого-нибудь Ньютона можно привести.
Да, я только хотел сказать, что
Ньютон... Ньютон не хуже Эйнштейна. Вот, поэтому, ну, просто призываю корректные примеры использовать. Ну, вот Ньютон корректный пример, хотя с Ньютоном интересно, есть нюанс, что он хотя бы верующим, он был арианцем, он отрицал святость и вообще отрицал саму Троицу. Поэтому это очень забавно, когда Ньютон таки приводит примеры. Вот, ну, В общем, были верующие ученые, они есть сейчас, их много. А с другой стороны, среди ученых доля верующих сильно меньше, чем среди в среднем там, населения. Ну, доля верующих среди обычных не ученых людей. Причем интересно, что там в какой-нибудь биологии, наверное, доля неверующих максимальна. Я думаю, что это таки связано с эволюционной биологией. Потому что эволюционная биология, она, как мне кажется, сильно коррелирует. Ну, понятие эволюционной биологии сильно коррелирует. Не гарантирует, но сильно коррелирует с неверием в Бога. Мне кажется, что у этого есть достаточно простая причина. Но, грубо говоря, если бы я был креационистом, ну, в смысле, если бы я не верил в эволюцию, то тогда Бог — это, в общем-то, единственное объяснение того многообразия жизни, которое присутствует.
А не думаешь, что здесь собственно обратная связь, то есть, в смысле, причинно-следственная, что просто люди, которые там выращены в религиозных семьях, с меньшей долей вероятности пойдут делать себе карьеру ученого в биологии?
Тоже вполне вероятный сценарий, то есть если они слышат, что эти биологи, которые Дарвину поклоняются, не пойду я в биологи, то такой сценарий тоже возможен. Ну, в общем, среди биологов, я думаю, доля верующих, она минимальна. Так вот, и, собственно, на самом деле, мне кажется, что биология как раз дает некоторые тезисы, которые противоречат, если не существованию Бога в целом, да, потому что, можно сказать, что Бог был до Большого Взрыва, запустил эволюцию, и тогда никаких конфликтов с наукой как бы современной нету, фактических конфликтов, если мы говорим про факты. Я чуть позже скажу, в чем есть конфликт. Допустим, вот есть теистический эволюционист, который говорит, что Бог создал большой взрыв, и дальше все пошло по законам природы, и Бог больше не вмешивался, никаких чудес не бывает. С таким верующим, особых расхождений в представлении о научных фактах не будет. Но если кто-то считает себя представителем уже какой-то конкретной религии, например, христианства, то он неизбежно сталкивается с проблемой о некоторых догматах христианства, которые, как мне кажется, очень плохо согласуются с современной эволюционной биологией. Например, представление о какой-то особенной роли человека в природе, о том, что он создан по образу и подобию, о том, что было два человека в начале, Адам и Ева, созданные Богом, от которых пошло человечество. Мы знаем, что это не так, потому что никогда не было такой низкой эффективной численности популяции людей. Всегда была большая популяция наших далеких предков, насчитывающая десятки тысяч особей, которые скрещивались. Не было такого момента в истории человечества, когда было только две особи.
Я так понимаю, даже 6 не получается, если мы говорим про великий поток.
Даже 6 не получается. То есть проблема в том, что генетическое разнообразие людей слишком велико для того, чтобы так было. И мы можем сказать, что если не было этих двух людей, то, значит, не было грехопадения, не было тех библейских событий, которые в итоге привели, например, к тому, что Иисусу Христу пришлось умирать за наши грехи. Это же тоже следствие того первородного греха, вся эта история. То есть все это завязано на эти события. Чудеса, которые описываются в Библии, конечно же, не происходили. Потопа этого, конечно же, не было. То есть много вот таких вот нюансов. И получается, что если человек хочет совмещать факты научные и веру, то ему нужно откатиться к такому Богу, который создал Вселенную, но далее в нее не вмешивался.
Мне кажется, тут стоит разделять. Я, собственно, хотел к этому плавно подвести. Мы сейчас, получается, в кучу мешаем веру и религию. Мне кажется, что это достаточно две разные вещи. То есть религия — это то, что основано, как ты говоришь, на каких-то догмах, и к этим догмам прилипло настолько, и, в принципе, не может никак от них откреститься, потому что это и есть религия. То есть религия — это то, что основано на этих догмах. То есть, допустим, есть там Библия, есть Коран, есть любой другой там макаронный монстр, но, мне кажется, основная проблема религии — то, что она неадаптивна. Но при этом сам факт верования во что-то, то есть свою какую-то трактовку, интерпретацию, если подходить, например, к той же Библии, к такому мифологическому аспекту, который ты волен интерпретировать как хочешь. И там, то есть, вот дальше идет уже вот это самое аспект веры. И вот, мне кажется, здесь вполне может сочетаться. Вот я не знаю, мне кажется, может, в биологии, конечно, это сложнее, но среди астрофизиков вот, есть, например, достаточное количество людей, которые так или иначе, ну, в какое-то подобие Бога признают. Ну, то есть, они, может, просто не подразумевают под этим бородатого дядьку на небе.
Ну, они имеют в виду вот такого, типа, такую, типа, первопричину.
Ну, да.
Или есть... они все-таки... Или они настаивают на том, что был Иисус,
который творил чудеса. Нет, я имею в виду, что они верят, что есть какая-нибудь, там, может быть, знаешь, сила пронизывающая. То есть, кто-то может, например, отлично, интерпретировать там теорию поля, как, ну, типа, вот поле это и есть, как, то есть квантовые поля, это, например, и есть Бог, например. Ну, то есть, вот такого плана вещи. Мне кажется, с верой они вполне сочетаются.
Ну, значит, опять же, я поэтому, я собственно, и вел к тому, что, значит, сначала нужно договориться о том, что есть некоторые формы человеческих убеждений, которые не согласуются с наукой. И я вот их обозначу. То есть, если человек верит вот в библейские чудеса, если он считает, что человек, он обладает там, нравственностью, моралью, потому что Бог в него это вложил, а не потому что это следствие эволюции. Если он считает, что интеллект человека имеет божественное происхождение, а не потому что это следствие эволюции, то тогда этот человек по современным представлениям ошибается. Но есть, как было верно замечено, люди, которые просто верят в некоторую абстрактную там, типа первопричину, которая породила Вселенную. Отлично. Эта ситуация меня устраивает гораздо больше, чем предыдущие, потому что, по крайней мере, с фактами мы не расходимся. Но и к этой позиции у меня тоже есть некоторая претензия, потому что, ну, как мне кажется, то, чему вообще учит наука, это что на всякий вопрос... Точнее, на всякий ответ должен быть вопрос, а откуда мы это знаем? Почему мы думаем, что есть эта первопричина? Почему мы думаем, что кто-то создал большой взрыв? Почему мы думаем, что вот что-то такое есть нематериальное и так далее? И, как бы, опять же, есть позиция более честная, которая, там, можно сказать, что, ну, мы не знаем, и поэтому я не настаиваю, может быть, я ошибаюсь. Если человек говорит, а нет, я точно знаю, а при этом пруфов у него нету, то мне это кажется некоторой такой интеллектуальной нечестностью, и я не понимаю, что основывает этого человека от того, чтобы сказать, окей, я доказал, что гомеопатия работает, а там, условно, а пруф я вам давать не буду, потому что я в это верю. То есть мне вера не нравится как такой эпистемологический принцип, как принцип познания. Я принимаю что-то за факт просто потому, что ну, так хочу и все. Мне кажется, что вот особенно важные какие-то вопросы, касающиеся нашего мироздания, их нужно как-то аргументировать. А если мы отказываемся от аргументации, если мы признаем слепую веру во что-то, как некоторый добродетель, то это, ну, воспитывает в нас не самое хорошее качество, которое может выразиться в догматизме и других сферах нашей жизни. Ну, вот это мое мнение. Но почему вообще я считаю это важной социальной проблемой? То есть, вот, если бы все верили вот так, вот как я сейчас описал, да, там, окей, есть какая-то первопричина, не будем подвергать ее сомнению, но на этом все, и никаких чудес там прочих нету, и с этим у меня было бы мало проблем, это не было бы для меня поводом, чтобы я как-то шел на какие-то там серьезные дебаты с кем-то дискутировать. А проблема заключается в том, что религия, она в России играет все большую и большую роль в обществе, и она играет роль в обществе вполне материальную, то есть многие решения принимаются, исходя из того, что Бог не просто есть, а что он вполне себе конкретный, вполне себе христианский, соответствующий догматам православия, очень влиятельная организация есть РПЦ, у нас есть преподавание каких-то предметов религиозных в школе, причем часто они преподаются именно как вот смотрите, вот нужно правильно молиться, смотрите, нужно вот так вот себя вести, иначе Бог накажет, ну такого рода вещи.
Ну, у нас попы появляются... на Байконуре как бы уже само по себе, да?
Да, попы на Байконуре, попы вот кафедры теологии в вузах, причем, как бы, да, я не против, скажем, религиоведения и вообще любого научного исследования религии, но научное исследование религии должно абстрагироваться от каких-то догматов, от принятия этих догматов за истины, потому что это не научно. Исходить из того, что Библия там правильная, или что там христианская версия Бога более правильная, чем какая-то другая версия. То есть, вот, опять же, мы видим, как наука подменяется некоторым подобием науки, некоторой ее имитацией. Мы видим, как экономические, социальные решения принимаются в угоду определенных конфессий, законов об защите чувств верующих. Так, типа, характерный пример, когда, ну, реально вот шуточки про религию становятся вне закона. Вот там сейчас судят девушку, там изначально в уголовном деле была картинка, где было нарисовано, как хаугвиносы идут по грязи, и комментарии: «В России две беды». Ну вот теперь это там, ну, картинка, которая может вызвать вопросы у следователя. То есть вот это как бы ненормально. Ненормально — это клерикализация нашего общества, и вот с этим хочется побороться. Но у клерикализации есть такой фундамент. Фундамент в том, что большое количество людей таки верит и не в абстрактного какого-то бога, а вполне конкретного, и поэтому с этим фундаментом тоже против него тоже можно высказаться. Ну, а если мы доживем до момента, когда, ну, скажем, официально церковь признает, что да, значит, эволюция была, и что чудес не бывает, ну, тогда отлично.
Ну так, слушай, кстати, такие подвижки-то они на самом деле и совершались. Ну тот же Иоанн Павел II, я считаю, был весьма агрессивным дядькой. Вот, и он и теорию Большого Взрыва, в принципе, признавал. И сейчас католическая церковь, насколько я знаю, не то чтобы сильно отрицает ее. Вот, и, собственно, дарвинизм, они как-то, знаешь, пытаются сбоку, типа, ну, вроде как, да, но там, ну, типа, да. Вот. Я к чему? Вот, то, что ты говоришь касательно вот того, что происходит в России, не кажется ли тебе это скорее политическим и финансовым вопросом, нежели вопросом каких-то, скажем так, того, во что верят люди? То есть мне все-таки задается, что здесь-то рыба гниет с головы, и сколько ты у нее хвост не чисть, лучше не станет.
Очень хороший пример был с католической церковью. Действительно, там как раз наблюдается тренд в сторону, скажем, ну, религия признает все больше какие-то научные вещи. В России этого не происходит. Я не очень понимаю, почему этого не происходит, если бы речь шла исключительно про экономические и политические вещи. То есть, грубо говоря, действительно, ну, есть там организация вполне влиятельная, и что, она бы потеряла много доходов, если бы она признала эволюцию? Ну, в принципе, это возможная гипотеза.
Вполне возможно, ты знаешь.
Но не очевидная.
Просто можно воспринимать в данном случае, мне кажется, ну, РПЦ как еще один инструмент пропаганды, только у них как бы свое направление.
Они на интуитивном уровне понимают, что наука такие противоречит религии, и поэтому они не могут допустить, чтобы люди...
увидели слабость, назовем это так.
Увидели слабость религии, узнав больше про науку. Ну, это, конечно, интересная гипотеза. Я думаю, что здесь, как бы, конечно же, экономическая составляющая влияет на степень внедрения этого всего. Если бы РПЦ не была столь влиятельной и монополизирующей организацией, то, наверное, мы бы наблюдали все те явления, которые наблюдаем в гораздо меньших масштабах. Но, как бы, мне кажется, что все вещи очень связаны друг с другом. И более того, часто не самые благоприятные формы принимают и верования, ну, не централизованные. То есть в России же полно всяких минорных организаций верующих, и просто отдельные люди, которые имеют свои собственные какие-то странные религиозные убеждения, которые могут нанести вред как им самим, так и каким-то Ну, самое страшное, когда это касается детей. Там примеры, когда люди в силу каких-то религиозных убеждений отказывают своим детям возможности сделать какую-то операцию, переливание крови, или, например, вместо того, чтобы отправить ребенка к там, психотерапевту или психиатру при наличии определенных заболеваний, зовут священников, которые проводят там сеансы экзорцизма, которые травмируют еще больше несчастного ребенка. Ну, таких случаев довольно много. То есть я вообще как бы за что? Я за то, чтобы люди больше задумывались о том, правильно ли они думают, ставили под сомнение авторитеты, ставили под сомнение какие-то догматы, чтобы они не становились жертвой вот таких вот организаций, которые эксплуатируют незнание, независимо от того, эксплуатируют они это незнание в финансовых, политических или каких-то других целях.
Ну, кстати, про эксплуатацию незнания я предлагаю двинуться немножечко дальше и поговорить о такой штуке, как премия Гарри Гудини. Я так понимаю, ты входишь в оргкомитет всего этого мероприятия. Мог бы рассказать немножко подробнее, что это вообще такое?
Мы предлагаем 1 000 000 рублей любому, кто докажет, что обладает паранормальными способностями в условиях корректно поставленного эксперимента. В принципе, идея премии она возникла из аналогичной премии, которая была на Западе, в Америке. Фонд Джеймса Рэнди на протяжении очень длительного времени предлагал $1 000 000. Многих тестировали, но так никому и не вручили. Ну, мы на премии Гудини тестировали не так много, как фонд Джеймса Рэнди, но такие 15 проверок разных людей мы провели, и тоже пока что с отрицательным результатом. Ну, главная, наверное, особенность всего этого заключается в том, что мы стараемся, во-первых, очень индивидуально подходить к каждому заявителю, то есть мы докапываемся, что именно он заявляет, в каких условиях могут сработать его способности, которые он заявляет, там, если он общается с духами, то что ему нужно, чтобы общаться с духами успешно. И стараемся сделать так, чтобы, с одной стороны, условия были такими, чтобы они удовлетворяли всем пожеланиям нашего заявителя, а с другой стороны, чтобы в случае успеха мы не могли предложить какого-то альтернативного объяснения, нежели там человек общается с духами условно. Ну, или там какое-то другое паранормальное объяснение. То есть, чтобы все нормальные объяснения как-то были исключены, включая в том числе и случайные угадывания.
Вопрос. Вот ты просто несколько раз вот мы употребляем терминологию паранормальные, нормальные. Что считается нормой в данном случае? То есть, давай так, приходит к тебе человек и говорит: здравствуйте, меня зовут Усейн Болт, я бегаю быстрее, чем любой человек на Земле. И вот вроде как бы паранормальный, да, никто больше не может так сделать. Как это, где вот эта тонкая граница между какими-то просто там физиологическими способностями или, ну, я не знаю, то есть и тем, что считается вот тем самым паранормальным, что как бы, то есть как понять, стоит ли проверять вообще человека, или у вас не было подобных случаев?
Я думаю, что речь идет про то, что человек, знающий о современных установленных закономерностях в области физики, биологии, там, химии, услышав про эту способность, должен был бы прийти к выводу, исходя из современных знаний, что это невозможно. Человек, который так делает, у него есть способность, позволяющая ему либо нарушать законы физики, либо делать что-то, чего люди делать не могут, в принципе. И это как бы вещь как бы качественная, а не то, что просто чуть быстрее бегает, чем самый быстрый человек.
Не, ну, я просто понимаю, что гиперболизировал, но вот... ну, а можешь тогда привести пару примеров, кто к вам приходил, что они пытались сделать?
Ну, допустим, женщина заявляет, что вот, ну, вот, например, с общением с духами, да, по фотографии может определить обстоятельства смерти человека. Понятно, что, исходя из всего, что мы знаем про современный мир, то, как человек выглядит, оно не может указывать на то, погибнет ли он в автокатастрофе или в авиакатастрофе, или от укуса змеи. По крайней мере, ну, в современной науке такого рода закономерности не установлены, а их существование было бы очень странным. Поэтому вот дизайн эксперимента, что есть набор фотографий людей, есть набор обстоятельств смерти, все они разные, То есть вот я некоторые примеры привел, там кто-то утонул, кто-то там упал с гор, катаясь на лыжах. И есть фотографии, и заявительница пытается сопоставить их. Есть конверт с правильными ответами. А потом мы вскрываем этот конверт, смотрим, правильно ли были названы ответы или нет. Но оказывается, что неправильно. Хотя она считала, что правильно. Это еще очень интересный момент. Это то, как бы, что человек, ему какое-то внутреннее чувство, что ли, что-то ему подсказывает, что он дает правильный ответ. То есть, когда мы спрашиваем человека, как вы думаете, там, правильно вы, дали ли вы правильный ответ, справились ли вы с заданием, то люди часто очень сильно переоценивают свои результаты, свои успехи. И это как раз и указывает на то, что в данном случае речь идет не про реальный феномен, а про то, что что-то в голове, то есть какое-то когнитивное искажение.
Слушай, вот, то есть у вас получается такая битва экстрасенсов на серьезных щах.
Ну, битва экстрасенсов наоборот, да.
Ну да, то есть вопрос в связи с этим. Опять же, не безотносительно конкретного мероприятия, но нет ли у тебя, возможно, какого-то мысли, ощущения, что вот такой подход к тому, что считается паранормальным, и огромное количество шарлатанов, которые, безусловно, пытаются кормиться за счет там банальных там либо иллюзий или еще чего-нибудь, то есть выдавая, ну, банально вводя в заблуждение людей, не тормозит ли это немного вот какие-то исследования в этой области, то есть реальные исследования, потому что, ну вот, если ты, например, хочешь изучать, я не знаю, людей, которые, ну вот, например, рассказывают, что у них есть какие-то способности, или наоборот, не рассказывают, потому что, мне кажется, если человек реально какими-то способностями обладает, он бы никогда во всеуслышание об этом не рассказывал направо и налево, если бы не хотел только за счет этого сделать миллионы, и то, мне кажется, не получилось бы у него, уж слишком конкуренция сильна, то есть... По сути, у нас происходит маргинализация всего этого, и она, безусловно, заслуженная, потому что, ну вот, как мы уже сказали, да, что есть огромное количество шарлатанов, которые просто, это целая индустрия. Но нет ли вот какой-то такой вероятности, что мы таким образом можем чуть-чуть меньше знать, там, например, о человеческих каких-то возможностях и что-то, что сочли бы паранормальным? То есть это не значит, что там, я не пытаюсь сказать, а люди, что если люди на самом деле общаются с духами? Но что если есть какие-то вот такие исследования, которые просто сочлись бы паранормальными, и там, опять же, их бы высмеивали, и никто бы на них там не выделил ни финансирования, ничего, вот за счет вот этой маргинализации, то, что мы называем экстрасенсами.
Ну, здесь было бы неплохо какой-нибудь конкретный пример, потому что я таких случаев не знаю, когда действительно человек бы заявлял о чем-то феноменальном, но при этом не противоречащим законам физики, и его бы не захотели исследовать. Ну вот, есть, например, передача такая более корректные, что ли, удивительные люди. Ну, там приходят люди, которые делают вещи, ну, с одной стороны, очень невероятные в плане того, как они воспринимаются, с другой стороны, не противоречащие там биологии. Ну, там, не знаю, человек, который может, услышав какую-то песню, моментально воспроизвести ее задом наперед, используя свой голосовой аппарат. Или, услышав песню задом наперед, полностью инвертировать ее и спеть ее в форварде. Или люди с там невероятной памятью, которые могут запомнить там 50 шахматных партий. То есть там вот такого рода вещи как раз являются, на мой взгляд, свидетельством того, что когда речь идет про невероятные способности реальные людей, то эти способности охотно изучаются, и никто не маргинализирует этих людей, и ничего с ним плохого не происходит. А другое дело, когда мы говорим там про вот экстрасенсов, и, значит, у нас до сих пор нет ни одного примера того, чтобы кто-то продемонстрировал наличие у него паранормальной способности. Если взять это в совокупности с тем, что таких проверок было очень много, а при этом у нас есть вставание там из разных наук считать, что там, не знаю, просто чтение мыслей, там, глядя в затылок человеку, затруднительно, мягко говоря, то мы можем заключить, что, скорее всего, таких способностей и нету. Ну, если мы ошибаемся, то пусть нас переубедят, но более-менее любой человек, который такое заявляет, скорее всего, ошибается. У него какое-то когнитивное искажение. Причем как раз достаточно много есть исследований, посвященных тому, почему люди верят в сверхъестественное. Это, собственно, то, про что моя книжка вторая, вот эта вот, «Защита от темных искусств», про то, почему люди, будучи честными, в здравом уме, то есть совершенно нормальные люди могут прийти к выводам о том, что у них есть паранормальные способности или о том, что такие способности есть у окружающих, к ошибочным выводам. Так вот, я считаю, что такого рода проверки, они нужны. Если вдруг мы ошибаемся, то пусть человек приходит. Я считаю, что к нам приходят люди, которые как раз-таки верят в то, что у них способности есть, потому что если бы речь шла про фокусника, про какого-то человека, который использует трюки, то ввиду того, что заранее все проговаривается, все детали, подробности экспериментальной проверки, то такой человек мог бы сразу понять, что ему здесь ловить нечего. Он не сможет использовать те трюки, которые он намеревался использовать, зачем же ему позориться. Вот. И ну, мы практикуем при этом максимально добродушные отношения ко всем нашим заявителям. То есть мы не говорим, что у них нет способностей, мы говорим, что они просто не смогли их продемонстрировать. Здесь и сейчас.
Не, ну на самом деле, с фактологической точки зрения, это верно. То есть отрицание просто было бы противоречием немножко самому себе в данном случае. Вот. Ну, то есть, это формально, да, то есть человек пришел и ну не смог, да. Вот. А там есть или нет, кто его знает. То есть, еще раз, я возможно, чтобы там у кого-нибудь слушать или у тебя не возникло ощущение, что я там говорю, что экстрасенсы это на самом деле есть. Я просто как бы пытаюсь немножко вот, с разных сторон попробовать взглянуть на этот вопрос. Но в целом, как ну, мне кажется, мы приходим в очередной раз все к тому же выводу, что короче, критическое мышление нужно использовать по максимуму вот, во всех его формах и пытаться как-то отстраненно немножко смотреть на происходящее. И тогда ну, все более-менее становится на свои места. Вот. Я тогда предлагаю на сегодня закругляться. Мне кажется, мы много прошли тем. Вот. В принципе, опять же, плюс-минус сходится это все в одну точку, что ну, как бы стоит активно использовать критическое мышление. Вот. Может, ты хотел еще что-то сказать вот, из какой-то своей практики?
Критическое мышление – это общие слова, но если чуть-чуть конкретизировать, да, то на самом деле признать тот факт, что мы все в чем-то ошибаемся, это нормально ошибаться, плохо, когда мы не учитываем эти ошибки, не работаем на них, отказываемся их признавать, когда они, когда есть основания считать, что они обнаружены. Вот. Ну, просто задумываться о том, правильно ли мы думаем, и задавать себе вопрос, а откуда я это знаю? Кто-то что тут, я что-то утверждаю, откуда я это знаю. А вот как-то так.
Что ж, Александр, спасибо, что пришел. Мне кажется, у нас получился весьма интересный выпуск.
Спасибо за приглашение, очень приятно.
Ну а вам, дорогие слушатели, напоминаю, что если у вас есть какие-то вопросы или возникли вопросы по ходу этого выпуска, то вы всегда можете задавать их в комментариях на сайте berdicast.com, ну а также отправлять мне их на почту ap@berdicast.com. Это же касается и тех вопросов, которые вы хотите, чтобы были озвучены в отдельных выпусках, в которых я отвечаю на ваши вопросы. Также, если вам нравится то, что мы делаем в рамках проекта Birdicast, вы всегда можете получать еще больше контента от нас и заодно поддержать проект. Сделать это можно на сайте patreon.com. Там вы можете вступить в закрытые клубы эксклюзивные лучших слушателей Birdicast и получать дополнительный контент в виде либо черновых версий подкастов, либо после шоу, либо нашей почтовой рассылки, в которой я, в частности, в последнее время активно пишу о науке и космосе и вообще раскрываю темы, которые у нас обсуждаются в теории Большой Бороды. Но если вы не хотите поддерживать проект финансово, вы всегда можете просто поставить ему количество звездочек, которые вы считаете, что проект заслуживает в iTunes. Ну или написать ему там отзыв. Это крепко поможет подкасту быть выше в рейтингах и, соответственно, быть доступным еще большему количеству людей. Ну а на этом мы с вами окончательно прощаемся. Спасибо, что слушали этот выпуск. До следующего четверга. Да пребудет с вами сила и пока-пока.